Третья песня называется «Салонный романс». Вот она как раз посвящается человеку, которого я не только любил, как первых двух, но и хорошо знал. И об этом я расскажу немножко позже. Итак, «Салонный романс», эпиграф. «Мне снилось, что потом ребенок Сан-Франциско лиловый негр вам подает манто». И вновь эти вечные трое играют в преступную страсть. И вновь эти греки и строй стремятся Елену украсть. А сердце сжимается больно, виски малярийно мокры. От этой игры треугольной, безвыигрышной этой игры, развей мою смуту жалейкой, где скрыты лады под корой, и спой, как под старой шинелькой лежал сероглазый король. В беспамятстве дедовских кресел глаза я закрою, и вот из рыжей Бразилии крейсер в кисейную гавань плывет, а гавань созвездие множит, а тучи летучей грядой, но век не вмешаться не может. А норов у века крутой. Он судьбы смешает, как фанты. Ему гералаш по душе. И вот он в роля лейтенанта назначит морским атташе. На карте истории некто возникнет подобный мазку, и правнук лилового негра за займом приедет в Москву и все ему даст непременно тот некто, который никто. И тихая пани Ирена наденет на негра пальто. И так этот мир разутюжен, что черт ли нам нарожен, нам ужин прощальный не ужин, а 150 под боржом. А трое, ну что же, что трое, им равное право дано, а Троя разрушена, Троя, и это известно давно. Все предано праху и тлену, ни дат не осталось, ни вех, а нашу Елену, Елену, не греки украли, а век. В году, вероятно, в 52-м или в 51-м мне посчастливилось познакомиться лично с Александром Николаевичем Вертинским. Просто мы жили в одной гостинице в Европейской, в Ленинграде. Я тогда писал сценарий для Сергея Дмитриевича Васильева, нашей песни об ансамбле Александрова. Сценарий, естественно, не пошел, картины такой не было. Александр Николаевич выступал с гастролями, и нас познакомили довольно случайно в коридоре. И потом он стал ко мне заходить, потом выяснилось, что у меня осталась великолепная память еще до сих пор. И я хорошо знаю русскую поэзию 20-х годов, которую он не знал, потому что, в общем, он ее до какой-то степени пропустил. И вот он приходил ко мне по вечерам в номер, заставлял меня читать Мандельштама, Заболоцкого, всяких Абериутов и так далее. И мы с ним подружились, стали часто довольно видеться, особенно по вечерам. Он приходил после концерта, я приходил после работы. И вот как-то раз однажды он мне позвонил, я только что вернулся в номер, он мне позвонил, сказал: «Александр, что вы делаете?» Я сказал, что вот только что вернулся. Он сказал: «Пойдемте поужинать, вы уже ужинали?» Я сказал: «С удовольствием». Мы поднялись на крышу, поскольку было лето, и ресторан европейский был на крыше главный. Пришли, сели за столик. Значит, я заказал себе какую-то еду, довольно обильную, с водкой, естественно. Александр Николаевич заказал себе стаканчик чаю и бутерброд. И мы стали с ним беседовать. Во время беседы к нам вдруг подлетела какая-то дама чрезвычайно пожилого возраста и сказала: «Боже мой, Александр Николаевич, как я счастлива вас видеть! Я была на вашем концерте, я в таком диком восторге, но вот видеть вас лично – это для меня совсем огромное счастье». Александр Николаевич встал, он был человек чрезвычайно куртуазный, сказал: «Бога ради, пожалуйста, может быть, вы сядете с нами?» Она сказала: «Нет, нет, я с компанией, но вы знаете, для нас это такое счастье, мы вот все эти годы, мы так жадно ловили все ваши песни, которые доходили к нам из-за рубежа, и для нас вот ваши пластинки, пластинки Лещенко, это...» И вдруг я вижу, как у Александра Николаевича сильно меняется лицо, он говорит: «Простите, кого?» Она говорит: «Ваши пластинки Лещенко». Он говорит: «Простите, Бога ради, но я не знаю такого поэта. Среди моих друзей были Рахманинов, Бунин, Шаляпин, Стравинский. Такого друга Лещенко у меня не было, и я о таком не знаю. Извините меня, мы беседуем». Он уже не предлагал ей стул, не предлагал ей сесть. И дама чрезвычайно сконфуженная отошла. После чего мы с ним еще посидели. Значит, потом я попросил счет. Очень пожилой официант подошел, спросил: «Как вы будете считать? Вместе?» Я сказал: «Естественно, вместе». Александр Николаевич сказал: «Естественно, отдельно». Значит, он посчитал мне, там сказал, что рублей, ну, по тем временам, значит, там рублей 25 я наел. Я ему дал 35 рублей, он даже почти не взглянул в мою сторону, просто сунул их в карман. Александр Николаевич вздел на нос очки, долго изучал счет. Там было что-то там на 3,25. Он открыл кошелечек, выложил 3 рубля 25 копеек, потом подумал, вспомнил, очевидно, как полагается в Париже платить 10% чаевых, еще отсчитал 32 копейки, потом подумал, добавил 3, отсчитал 35 и придвинул ему. Официант все это взял, и мы встали и пошли к себе в номера. Значит, Александр Николаевич пошел немножко вперед, я пошел сзади. И вдруг официант догоняет меня, придерживает меня за рукав и совершенно молитвенным шепотом говорит: «Кто это был?» И, вы знаете, я тут понял смешную истину. Значит, в общем, для него мои шпанские деньги, моя десятка, господи, он их чихал, он их вечер получает. Знаете, ну вот был человек, который знал цену деньгам, понимаете? Человек из той жизни, вот из той, которую этот старик-официант еще помнил. Человек, значит, с той закваски. Это его пронзило, он не знал, кто это такой, не знал, что это там Вертинский, но он понял, что это был хозяин, это был человек, который все знает, знаете, человек, которому надо служить, а не так вот, в общем, швырять, как мне. Была вот такая, значит, у нас с ним был смешной, один из последних наших вечеров. Потом он уехал, и мы с ним виделись уже, потом в Москве встречались, но уже редко, и, к сожалению, до смерти его так нам как следует с ним снова вместе вдвоем посидеть не удалось.